«По-моему, ты меня недооцениваешь», — негромко сказала я. «Единственная сделка, о которой я намерена нынче вечером говорить, — это твоя безоговорочная капитуляция». «Нет-нет, я вовсе не недооцениваю тебя», — с легкой усмешкой продолжал канцлер. «Пока я тут разглагольствовал, моя подружка Горгона подбиралась к тебе сзади. Кстати, ты не знакома с Медузой?» За спиной раздалось шипение. Волосы у меня на затылке встали дыбом, сердце забилось быстрее. Не поднимая глаз, я обернулась и отскочила в сторону, когда отвратительная наглая тварь бросилась на меня. Я старалась не поддаться соблазну посмотреть на нее. Трудно попасть в цель, не глядя. И четвертая сотриголовка вонзилась в опору крана на другой стороне ангара. Я попятилась, споткнулась о кусок металла и упала на спину. Пистолет отлетел куда-то за упаковочные ящики. Я выругалась и стала отползать от мифического чудовища. Но медуза поймала меня за щиколотку. На голове у нее злобно извивались волосы змеи. Я попыталась легнуть ее, но она вцепилась в меня, как клещ. Свободной рукой она схватила меня за другую щиколотку и, дико гагача, взгромоздилась верхом, не обращая внимания на мои отчаянные попытки спихнуть ее с себя. Острые когти вонзились в мое тело, и я закричала от боли. «Посмотри на меня!» — визжала Горгона, перекатываясь в обнимку со мной по пыльному полу. «Посмотри на меня и смирись со своей участью!» Я изо всех сил отводила глаза. Она прижала меня к холодному бетонному полу и уселась мне на грудь, костлявая и вонючая. Снова загоготала и обеими руками схватила меня за голову. Я вскрикнула и крепко зажмурилась, борясь с тошнотой от ее смрадного дыхания. Попалась. Я чувствовала, как ее ладони шарят по моему лицу, трогают веки. «Ну давай, четверг, любовь моя!» — скрежетала она сквозь шипение змей. «Загляни мне в душу и ощути, как твое тело превращается в камень». Я вырывалась изо всех сил, но когда она пальцами раздвинула мне веки, заорала. Закатив глаза, я отчаянно пыталась отсрочить неизбежное. И вдруг, когда в поле моего зрения уже блеснули покрывающие нижнюю часть ее тела чешуйки, взвизгнула сталь, вылетая из ножен, и просвистела надо мной. Медуза обмякла и повалилась на меня. Я открыла глаза, спихнула в темноту отрубленную горгонью голову, вскочила и, поскользнувшись в луже крови, бившей из ее обезглавленного тела, помчалась прочь с одной лишь мыслью — оказаться как можно дальше отсюда. «Ну-с!» — раздался знакомый голос. «Похоже, я успел вовремя». Кот сидел на ребре незаконченного дирижабля и улыбался от уха до уха. Рядом с ним стоял человек, но непростой. Высокий, минимум 7,5 футов ростом, и такой же широкий в плечах. Из одежды на нем имелось рудиментарное подобие доспеха, а в могучих руках он держал щит и меч, почти невесомые для него. Грозный воитель из породы героев, о каких пишут эпические сказания, в наше время нужды в таких нет. Воплощение идеи доминантного самца, Беовульф. Он стоял молча, чуть согнув колени в боевой стойке, окровавленный меч неторопливо выписывал восьмерку в стоячем воздухе ангара. «Дельная мысль, мистер Кот!» — насмешливо сказал Ган, выходя из-за гондолы на единственный открытый участок ангара. «Мы можем покончить с этим прямо сейчас, Хоули», — сказал Кот. «Возвращайтесь в свою книгу и оставайтесь там, или пеняйте на себя». «Предпочитаю отказаться», — ответил негодяй все с той же улыбочкой. «И раз уж вы повысили ставки, задействовав героя восьмого века, я вызываю вас на поединок. Мои литературные бойцы против ваших. Если победа достанется вам, я навсегда останусь в застарелой похоти. Если выиграю я, вы отпустите меня с миром». Я посмотрела на кота. Он в кои-то веки не улыбался. «Хорошо же, мистер Ган, я принимаю ваш вызов. Правила обычные? По одной твари на каждый раунд и никаких кракенов?» «Да-да», — нетерпеливо отозвался Ган и закрыл глаза. Явился Грендель и с дихим воплем кинулся на Беовульфа, который несколькими отточенными движениями разрубил его на 8 примерно равных кусков. «По-моему, мы его разозлили», — шепнул мне кот украдкой. «Он сделал ошибку. Беовульф всегда побеждает Гренделя». Но Ган не стал попусту тратить время, и через мгновение по цементному полу, сопя, затопал вполне себе живой тираннозавр. Клыки его блестели от слюны. Он злобно хлестнул хвостом и опрокинул гондолу двигателя. «Из затерянного мира?» — поинтересовался кот. «Или из парка юрского периода?» «Ни то, ни другое», — ответил Ган. «Из большой книги динозавров для мальчиков». «О!» — воскликнул кот. «Так мы на документалистику переключились». Ган щелкнул пальцами, и громадный ящер ринулся на Беовульфа, а Беовульф, размахивая мечом, на него. Я попятилась к коту и с тревогой спросила. «А Беовульф часом не из оригинала?» «Нет, конечно, совсем наоборот». Так и оказалось. Беовульф покрошил Гренделя в фарш, а тираннозавр, в свою очередь, покрошил фарш его самого. Когда гигантский ящер зачавкал останками воина, кот мурлыкнул мне на ухо. «Обожаю такие соревнования!» Я вытерла исцарапанное лицо платком. Должна признаться, я не разделяла хулиганского веселья кота и его пристрастия к подобным развлечениям. «Каков наш следующий ход?» — спросила я. «Может, Смога пустим?» «А смысл? Он тогда призовет Бильбо». Сноска 81. Дракон Смог и хоббит Бильбо Бегинс – персонажи сказки Толкина «Хоббит». «Лучше бы предпринять тактическое отступление и выставить Алана Квотермейна». Сноска 82. Алан Квотермейн – главный герой цикла приключенческих романов Генри Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона» и других. Охотник и путешественник. С ружьем на слона. Но я опаздываю на день рождения к сыну, поэтому сейчас пойдет он. Воздух снова задрожал, и в бормочущем вихре явилось перепончатокрылое чудище с длинным хвостом и пылающими глазами. Задние его лапы напоминали лягушачьи. Острые когти на здоровенных передних лапах прикрывал обманчиво пушистый мех. А еще на нем была сиреневая туника и носки в тон. Тираннозавр оторвался от трапезы и уставился на бармаглота, который, грозно пыхтя, парил над ним в воздухе. Размерами они почти не уступали друг другу. Бармаглот яростно набросился на ящера, разинув пасть и растопырив когти. Ган, кот и я завороженно наблюдали, как книжные монстры сцепились в смертельные схватки и покатились по полу, бешено колотя хвостами. В какой-то момент фортуна склонилась на сторону гановского бойца, но тут Бармаглот провел маневр в борцовских кругах, называемый «за ноги да оппол», от которого содрогнулся весь ангар. Огромный ящер лежал неподвижно, еле заметно подрагивая. Животному такого размера достаточно упасть с небольшой высоты, чтобы переломать себе кости. Бармаглот радостно забормотал и направился к нам, выбивая по пути торжествующую чечетку.